Одним словом.
Двадцать один час и семь минут в Москве. Добрый вечер. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Сакен Аймурзаев и Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Да, я сегодня заменяю Тихона Дзетко, как собственно, всегда, когда его нет. Как и договорились в прошлый раз, да, сегодня я. Вместо него и так программа «Одним словом». Вы слышали всю неделю, как наши мэтры, как недавно тут в пятницу в программе сотрудники сказали, столпы радиостанции обсуждали главные события, новости, персон этой недели. Ну, теперь это сделаем с вами мы. Значит, наши координаты, присылайте смски по телефону плюс 7, по номеру плюс 7 985 970 45 45, и наш телефон прямого эфира 363-3659.
Ну что, я думаю, что мы уже начнем.
Начнем
с первой темы.
Новость недели.
И в качестве новости недели мы выбрали, выбор был достаточно большой, но мы решили остановиться на такой условной теме «Дело ТНК БП». Потому что довольно сложно определить, что это такое. Одни говорят, что политика, другие говорят, что не политика, что это чистый криминал, третьи говорят, что это экономика.
Кто-то говорит, что это шпионаж и происки Запада враждебного, который так и норовит вторгнуться в наши секреты нефтяные.
Ну, надо сказать, что вот на этой неделе я читал и британские, и американские газеты, где делу ТНК БП уделялось повышенное внимание. Были многочисленные версии, предположения, в частности, что это причины скорее экономические, чем политические, и наоборот, что скорее политические, чем экономические. Но все, безусловно, видели какой-то подтекст под этим делом.
И согласись, в выражениях совсем не стеснялись.
Совсем не
западная
стеснялись.
Пресса в этом смысле просто вот разразилась, можно сказать. Их очень задело это
Wall
Street событие.
Journal, если я не ошибаюсь, писала про кремлевских волков,
которые пожрали, разорвали ЮКОС.
Разрывают очередную кампанию вслед за ЮКОСом и так далее.
Но, тем не менее, нас интересует в деле ТНК БП вторая часть аббревиатуры, да, потому что компания British Petroleum, которая вместе с ТНК образует этот гигант, третья в России по добыче нефти компания, одна из крупнейших в мире, ТНК БП. Так вот, нас интересует британская составляющая этой всей истории. Как вы знаете, на этой неделе стало известно о том, что в отношении компании ТНК БП возбуждено уголовное дело, возбуждено довольно давно, нам об этом рассказали лишь на этой неделе, связано оно с налоговыми претензиями государства к этой компании. Связаны с одной из компаний, которая влилась в ТНК БП, когда эта компания образовывалась. И вот это событие стало одним из таких, из очередных событий, связанных, криминальных событий, связанных с этой компанией. Такой черный пиар преследует ТНК. И надо сказать, что помимо шпионских вот тех арестов братьев Заславских, потом, что были обыски, да, вот теперь этот арест. И вот в четверг, не далее, как буквально на днях, в без 15:11 вечера, вот здесь, на Новом Арбате, был задержан, как пишут информаторы, агентство в нетрезвом виде, господин Кузнецов. Господин Кузнецов – это директор судебного департамента компании ТНК БП Менеджмент, Владимир Кузнецов. И задержали его, вот составили протокол, привезли в УВД Арбат и написали, что он виноват в мелком хулиганстве. Сам же он, говоря о том, что его задержали, сказал, что он просто шел по переулку Сивцев-Ражек, его без всяких причин остановили и слегка побили. На этом его комментарий ограничился. То есть вот мы видим такую массированную...
Есть несколько, я бы это назвал удивительными совпадениями. Есть несколько вот таких вот удивительных совпадений, на которые мы не можем не обратить внимания. Да, то есть то же самое происходило с британским советом. Тоже главу одного из филиалов британского совета задерживали за вождение, правда, в нетрезвом виде, а тоже как раз на волне борьбы с недобросовестными британцами, шпионами, хулиганами и алкоголиками.
Тунеядцами.
Тунеядцами.
К тому же.
Это раз. А второе такое совпадение получается. Это безусловно, все, что связано с избранным президентом Дмитрием Медведевым, потому что Медведев нанесет свой первый визит как раз в Великобританию.
Я уточнил, Жень, они встретятся в июле в Японии.
В июле они в Японии на саммите.
В Японии, с Гордоном Брауном. Это будет первая встреча. Как вы знаете, там все 8 глав государств, и вот это будет первая встреча Медведева в новом качестве с Гордоном Брауном в Японии во время саммита Большой Восьмерки. Очень важно, и в Британии за этим следят, и все газеты об этом пишут, что эта встреча может как-то помочь. Да, вот мы знаем, что дело Литвиненко, Британский совет. Вообще Британия стала таким врагом номер один, наверное, хотя враг номер один это все-таки другая страна, но вот по праву занимать стала ведущую позицию по степени напряженности и неприязни такой. Вот что вы думаете о том, улучшится ли отношения между Россией и Великобританией при новом президенте, при избранном президенте Дмитрии Медведеве? Пишите нам смс +7 985 970 45 45 и звоните по телефону 363-36-59.
И второе, соответственно, не знаю, совпадение, не совпадение, связанное с Дмитрием Медведевым, это такое объемное интервью британской же газете Financial Times, очень подробное интервью, наверное, после выборов это... Фактически первое интервью.
Первое такое, первое тем интервью. Более зарубежному журналисту,
Медведев,
пространное.
И вообще не то, чтобы очень часто Медведев раздает интервью. И в частности, Медведев говорил в этом интервью про отношения с Великобританией, констатировал тот факт, что отношения сейчас напряженные, и хотелось бы, чтобы они улучшились, и пообещал, что они улучшатся, эти отношения.
А вот как вы думаете, верите ли вы, что они улучшатся при новом президенте? Итак, 363-3659, звоните, и алло, говорите.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут и откуда вы?
Москва, Виктор.
Виктор, как вы думаете?
Что касается англо-российских отношений, то после того, как они столь длительное время были заморожены, конечно, будут предприняты какие-то усилия в плане разморозки. Может быть, даже ценой жертв с обеих сторон каких-то.
Например, вот. Это каких жертв?
Ну, допустим, могут сделать подобие какого-то взаимного судебного разбирательства, но...
Ну да, выдать лугового, да, например?
А?
Выдать лугового, например?
Нет, так прямо Нет? не сделают. Так прямо не сделают, потому что слишком долго делалось в противоположном направлении. А вообще, что касается лугового, мне вообще непонятная история, потому что всего этого дела, поскольку действительно Англии может наша великая страна предъявить претензии в том, что на многих исторических этапах она не очень честно поступала в отношении России. Множество примеров таких можно привести. Так вот, чего бы, если мы никоим образом на самом деле в этом не завязаны, тому же господину Луговому, а также всем нашим государственным там службам не совершить как бы порядок такой дипломатической мести, акт дипломатической или даже политической мести своего рода. Если мы никоим образом не завязаны, давайте продемонстрируем это всему миру.
Понятно, Виктор. Ну, спасибо вам большое. Ну, что касается шагов, то, в общем, один из первых шагов предпринят, хотя Великобритания говорит о ротации посла. Вы, как вы знаете, Энтони Брентон, который много лет возглавлял английскую дипмиссию в Москве, он уезжает в октябре.
Но у него просто кончился срок.
Да, кончился срок. Но, тем не менее, вот как-то это все совпало.
Потому что Тони Брентон, безусловно, очень раздражал многих в России после того, как он посетил одно из мероприятий оппозиции.
Да и вообще он был одним из самых публичных послов, да, который появлялся в телевизоре, говорил что-то там. Ну, послы живут своей жизнью.
И очень долго его травили прокремлевские движения.
Пока их не предупредили, да, кое-где. Итак, 363-3659 и пишите смс +7 985 970 45 45. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Как зовут вас?
Леонид.
Леонид.
Да, я хотел бы выступить в таком контексте. Мне кажется, что отношения действительно могут улучшиться, но вот все последние проблемы, которые связаны с арестом BP, вот лично мое такое впечатление, что это идет какая-то атака на Медведева, и он должен вступить в власть уже с каким-то шлейфом обязательно. Ну, то есть Запад должен уже к нему относиться тоже подозрительно. То есть, потому что все вещи, которые он говорил изначально, он явно настраивал положительным образом к себе, и все, что он говорит, одновременно выглядит лицемером сразу. То есть идет атака, людей сажают, и таким образом силовой блок, которому он предоставил, явно неприятен и чужд, потому что он 100% таким образом хочет показать, что с Медведем ничего не меняется, атмосфера такая же, температура, ребята не настраиваются на оттепель. И поэтому он выглядит лицемером одновременно. Он говорит, это сразу происходит буквально в течение нескольких дней. То есть он говорит, что будет вмешиваться в эти процессы, налаживать отношения, регулировать определенных людей. И в этот же день сразу происходит арест, и опять беспредел, сажают людей в тюрьмы, какие-то дурацкие обвинения. То есть такое впечатление.
То есть вы, Леонид, просто считаете, что Медведева хотят подставить так?
Я не думаю, что подставить это как-то очень примитивно. Мне кажется, что хотят показать последовательность того, что делал Путин, и показать Западу, что ничего не меняется. Потому что из очень много прокремлевских политологов слышно, что ребята, не настраивайтесь, Медведев ничего не меняется, все остается вот таким же образом. То есть его подталкивают, он сам еще не контролирует ничего, а люди, которые находятся у рычагов власти, силовых разных структур, они хотят его уже заранее скомпрометировать. Вот такое вот впечатление.
Да, спасибо, Леонид, спасибо. Это интересно, потому что действительно в западная пресса, она пишет о том, ну, пока там, конечно, нет ничего такого, что вот кремлевские волки, как Wall Street Journal написал, не ассоциируются пока с Медведевым, но ожидания, причем такое очень четкое ожидание, которое ограничено по времени, они действительно ему дали. Вот, то есть он это должен ощущать. И они пишут о том, что вот посмотрим, а мы посмотрим.
Да, потому что еще недели две назад, вот в той же тональности был разговор, вот изменится, станет ли более либеральным там что-то, политика, внешняя политика, в том числе при Медведеве. И говорили, да, там безусловно идет курс на более либеральную политику, на какие-то более здравые отношения, в том числе и с Британией, без угроз и так далее. Но, тем не менее, вдруг бац, свалилось вот это дело BP, пока не очень ясное, достаточно мутное дело, но прозвучали обвинения в шпионаже, о связях с зарубежной разведкой, а это уже уводит в политическую плоскость, безусловно, дело. Это не только там наша инсинуация, но вот было четко сказано, про шпионаж, пожалуйста. Mm-hmm. Это уже, безусловно, политика. Никакая не экономика, ни там, ни хулиганство, ни вождение в пьяном виде, нападение на сотрудников милиции. А действительно, вот такая вот политика.
И пишите нам +7 985 970 45 45. Тут нам Иван из Череповца пишет, что не может дозвониться. Ну вот дозвонились. Алло, говорите.
А вы знаете, у меня будет сейчас парадоксальная точка зрения.
Так. Ну, пожалуйста.
Которую вы сейчас сразу опровергнете, я думаю. А она заключается в том, что нам не нужны хорошие отношения с Англией.
Так.
А объясню теперь почему. У наших правителей есть капиталы. И есть возможность, такой теоретический шанс, что власть может перемениться и надо будет скрываться.
Угу.
Так опыт Березовского и всех остальных говорит, что Англия идеальное место. И пока с ней плохие отношения, не идет выдача преступников, которых объявляет преступление наша страна.
Угу.
А значит, там можно оставаться и прятаться. Это единственная лазейка в мире, которая осталась для наших, будем говорить, владельцев больших капиталов.
Вот действительно как. Очень любопытно, действительно парадоксально.
Спасибо, очень, Иван, да.
Очень нестандартная, да, точка зрения, действительно что очень любопытно. Скажешь? Но нам надо сказать, что в Великобритании, в Лондоне не только скрываются, но и вполне себе живут, и владеют футбольными клубами, и учатся многие дети политиков. Я в этом ничего не вижу плохого, просто отношения такие неформальные с Великобританией, где... что называется, ничего личного, только бизнес, они как раз очень неплохие. Я на самом деле думал, что нестандартная точка зрения – это что вот только благодаря таким плохим отношениям с Англией сумели Англию обыграть и попасть на чемпионат мира.
Ну да, но это на самом деле да. Мне кажется, не имеет прямого отношения. Давай, может быть, мы запустим уже голосование. Вот, собственно, тот же самый вопрос, который задаем вам сейчас, разговаривая с вами.
Какие-то у нас небольшие проблемы с СМС.
Ну, тем не менее, вы пишите. Да. +7 985 970 45 45. Итак, вопрос. Улучшится ли отношение между Россией и Великобританией при Медведеве.
Если вы считаете, что да, улучшится, то звоните 660-0113. Если вы считаете, что нет, не улучшится, там ухудшится или останутся прежними, соответственно, два подответа, то 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, улучшится ли отношение между Россией и Великобританией при Дмитрии Медведеве? Если да, 660-01-13, если нет, не улучшится, 660-01-14. И да. Продолжим разговаривать с вами. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, вы меня слышите?
Да, да, я, да, как вас зовут?
Меня зовут Яна, и мне очень приятно вас слышать.
Да, Яна, нам вас тоже говорите.
Вы знаете, я удивлена политическим инфантилизмом тех, кто звонил, это вообще детский лепет.
В смысле? Что именно?
Ну, вы же понимаете, что такое Великобритания? Что скажет США, то выполнит Великобритания. Внешняя политика Великобритании не является совершенно автономной от США. И недаром Блэра называли дворняжкой или кем-то там
пуделем.
Буша.
Да.
Но это только первый аспект, о котором я хотела бы сказать. Дело в том, что я этническая армянка, мне интересно высказать вам другую точку зрения. Например, вот этот бастион демократии является основным промоутером вхождения Турции в Евросоюз.
Угу.
Геноцид армян для них не существует, при этом они в своих газетах пишут о моральной гангрене путинского режима. Я хотела бы знать их моральную гангрену, особенно в аспекте того, что звания сэров продаются. Геноцид не признается официально, Турция лоббируется и прием в Евросоюз.
Да, Яна, это понятно, но проблема в том, что Женя Бунтман, он не лорд, а я не премьер-министр Великобритании, поэтому мы не можем вам сказать, что...
У нас больше отношения России с Великобританией.
России с Великобританией. Как вы думаете, улучшатся они или нет?
Если улучшатся Соединенными Штатами Америки, то Великобритания будет просто в арьергарде этого улучшения. Вот и все.
Понятно.
Ну и дай бог, да, спасибо, да, спасибо, Яна, вам большое. Ну что ж, у нас там по результатам, есть ли
так,
у нас
сейчас,
они
сейчас посмотрим.
Какие-то результаты?
Ну, я думаю, что еще минутку, наверное, поддержим голосование. Я напомню вопрос, соответственно, улучшится ли отношение России и Великобритании при Медведеве? Если вы считаете, что да, улучшится, то звоните 660-0113. Если вы считаете, что нет, не улучшится, то 660-0114. Еще, наверное, 30 секунд голосования у нас.
Да, тут любопытно. Ну, давай еще один звоночек по этому,
да,
на эту тему. Да, алло.
Добрый день. Понимаете, во-первых...
Как зовут вас?
Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Во-первых, я хочу сказать, что нельзя так ставить вопрос. Тут, в общем, два лидера сейчас, и Медведев, и Путин, а как-то их пока не разделяют. Mm-hmm. Это во-первых. Поэтому тут как-то именно при Медведеве трудно так сказать. А вот...
Но президентом-то касается... Медведев в любом случае будет.
А, увидим. Вот, а что касается... это самое улучшение, то бывает, знаете, есть такая хорошая поговорка, что лучший враг хорошего.
Угу.
Мне кажется, что улучшать отношения с Англией ни к чему, они нормальные.
Нормальные.
Да. Вот. Даже, может быть, если они будут жестче, то они будут еще лучше.
То есть, а вы хотите вообще, как вы были когда-нибудь в Великобритании?
Ну нет, я был, не очень хочу.
И не, ну тогда понятно, Александр.
Да, мне тоже понятно.
Все, счастливо. Хорошо. Ага, счастливо.
Да, спасибо. Так, останавливаем голосование. Остановилось голосование. Итак, у нас все-таки меньшинство считает, что улучшится отношения с Великобританией при Медведеве. 32 почти процента считают, что отношения улучшатся. И 68 с небольшим процента считают, что нет, отношения не улучшатся.
А ты как думаешь?
Посмотрим, потому что еще две недели назад, до дел ТНК БП, я думал, что все-таки улучшится. Но жизнь, она штука непредсказуемая, посмотрим.
Изворотливо ответил Бунтман.
А ты считаешь, что улучшится?
Надеюсь.
События недели.
Ну, не будем гадать, перейдем к фактам. Итак, событием недели мы выбрали рейс Москва-Тбилиси.
Тоже, на самом деле, ситуация похожая. Такое в продолжение темы. Там мы гадали, улучшится, не улучшится, ухудшится, не ухудшится. А тут, наверное, все-таки стоит сказать о том, что отношения улучшились в какой-то мере у России с Грузией. И есть уже первые шаги. То
первый самолет.
Да, то есть еще боржом с вином-то не привезли в Россию, к величайшему сожалению, но уже самолеты начали летать, и пароход, теплоход Михаил Светлов уже...
Как бы это ни звучало смешно, уже пошел
в Батуми, да.
И поезда пойдут. Короче, все будет хорошо, и можно будет полететь в Грузию и отдохнуть там замечательно. Я на собственном опыте знаю, что такое эта блокада, потому что летал в командировку в январе через Киев туда, там 2 часа, по-моему, я ждал в Борисполе, потом обратно через Баку. Это очень было неудобно, потому что фактически весь день ты проводил в дороге. Сейчас мы узнаем у нашего корреспондента Алины Гребневой, сколько лететь из Москвы в Тбилиси без всяких... И удобно ли это без всяких там перекладных. Алло, Алина, добрый вечер. Здравствуй, Алина. Алина была на этой неделе в Тбилиси. Я ей завидую бесконечно. Алина, расскажи, вот сколько ты летела, когда ты летела и как это было вообще, когда ты полетела в Тбилиси?
Я летела, собственно, вот этим первым, самым первым рейсом по маршруту Москва-Тбилиси. Мы улетали из Домодедово вечером во вторник. И общее время полета составило где-то приблизительно 2.5 часа. Ну, единственное, там возник небольшой инцидент, когда нас вывели из самолета в целях безопасности, нужно было его еще раз проверить, поэтому рейс задержали.
Это вот в Домодедове, да?
Да, на 1.5 часа задержали, и ну вот это была такая ложка дегтя в это радостное событие, хотя сами пассажиры, в основном это были грузины, они спокойно это восприняли, ну, потому что люди часто летают, знают, что ну раз сказали, раз в целях нашей же безопасности, то мы выйдем, пусть еще раз самолет проверит. А, собственно, почему это все проверяли? Потому что один из пассажиров, какой-то мужчина, я лично его не видела, он где-то сидел впереди салона, он сказал, что ему плохо, он отказывается лететь. Причем это произошло уже вот буквально за 2 минуты до того момента, когда самолет должен был взлететь. Ну, в целом, это не огорчило общее впечатление от поездки.
Ну, конечно, все равно, даже если 1.5 часа задержки, это все равно быстрее, чем через Стамбул или через Баку.
Конечно. Вот, кстати, очень многие, я общалась с теми, кто летел, они, несмотря на все эти 1.5 года, они по-прежнему летали в Тбилиси, в Грузию, потому что там и родственники, и друзья, и работа. И они говорили, что да, вот самое сложное в этом во всем, пусть там политики, конечно, занимаются своими делами, но люди обычные, простые граждане страдали из-за того, что вот этими жуткими пересадками, и еще Киев самый такой вариант с океаном, более-менее, потому что вот через Турцию люди летали.
Ну, это да, это экзотика. Я очень хотел, никогда в Турцию.
Вот коллега Дзетко летал через
Турцию. Да, он через Дзетко, да, обратно через Баку, да-да.
Вот, ну, прямой рейс, это, конечно, прекрасно, практически не ощущается, раз-два, и ты уже в Тбилиси, а, насколько мне известно, запустят скоро рейсы в Батуми, так что...
Да, это вообще божественно.
Два
да.
часа, и вы уже
и все, Аджария, да, это просто хачапури, все на свете. Скажи, Алина, вот я встречал рейс, мы с тобой виделись в аэропорту, и рейс из Тбилиси. Это был вообще самый первый самолет, который 18 месяцев, по-моему, не летали, да, который прилетел оттуда в Москву. И спрашивал у людей, они говорили, что это там что-то вот феерию какую-то устроили в аэропорту, их угощали вином, там на борту боржоми раздавали, и здесь их встречали посол. То есть это все было так вот торжественно и красиво. А как ты? Вот ты летела, ну не буду спрашивать.
У тебя было так же торжественно?
Чем кормили, ну да. А что там?
Кормили
вот?
Хорошо, сразу скажу. Даже предлагали грузинское вино, но по долгу службы пришлось отказаться. Мы потом отметили уже в Тбилиси, когда долетели. Все было хорошо. Мы тоже немножко надеялись и ждали, конечно, что будет торжественный прием, при том, что летело несколько российских журналистов и много грузинских. И вроде как такой, знаете, слушок прошел, что да, торжественная встреча, и вино, и цветы, Тбилиси будет нас встречать, не знаю, громкими овациями. Но мы прилетели, все было буднично и спокойно, несколько десятков человек встречающих, хотя я вот, у меня как такой журналистский азарт возник, когда увидела группу людей, грузин в национальных костюмах, в этих черных, с пистонами, в попах, там дети тоже были в костюмах, думаю, наверное, они там что-нибудь там споют, танцуют, и я к ним подхожу, говорю, вы встречаете Москву, первый рейс, и они так говорят, нет, мы Мюнхен встречаем.
Замечательно.
Ну, ничего страшного, вот так вот как-то мы тихонечко, спокойно...
Но вы же поздно прилетели, наверное.
Да, видимо, не дождались вот этой полтора часа, да. Наверное, все вино выпили, цветы завяли, к сожалению, все ушли. Вот, но сами люди, мы в Тбилиси тоже общались и с таксистами, и с простыми людьми. Все, конечно, радуются и говорят, слава богу, что власти наконец-то договорились, при том, что винят в такой ситуации, не скажу, что только Россию. Говорят, что и наше грузинское правительство, и Саакашвили тоже в этом виноват, что они все это политизируют, а страдают обычные люди. Ну и вот, когда мы уже улетали, я забежала в сувенирную лавку, в аэропорту Тбилиси, и какие-то сувенирчики покупаю, и продавщица, так, грузинка, с радостью говорит, а это уже Москва идет к нам с сувенирами. Я говорю, да, она говорит, ну, слава богу, так мы вас ждали, то есть они тоже рады тому, что наконец-то россияне будут...
А скажи, Алина, есть какая-нибудь обида вот за то, что 18 месяцев, и, по сути, это мы прекратили, да, там, их самолеты готовы были летать, там, якобы, там, не заплатили 3 миллиона долларов авиадиспетчерам российским. Есть ли какая-то обида за то, что мы вот так вот отрезали, все мосты сожгли на 18 месяцев или нет?
Ну, по крайней мере, я не почувствовала. Наверное, это особенность грузинского менталитета, такой открытый душевный народ, и никакой обиды. Вот многие спрашивали, на тебя там проецировали, что чуть ли не ты виноват, это представители Российской Федерации, что вот не летали самолеты. Нет, они говорили, ну, хорошо, никого не виним, будем летать, надеемся, что это продлится долго. Единственное, они высказывали пожелание, чтобы следующим шагом стала отмена виз, потому что это, конечно, еще более такой сложный вопрос для грузинских граждан, получать, оформлять визы при перелете в Российскую Федерацию. Вот. А так нет никакой обиды, все солнечные, радостные, как, собственно, сам Тбилиси, нас встретила вообще летней погодой, и такие же люди открыто радостно ходили. Мне никто никаких претензий не высказывал и не говорил.
А когда не говорят, когда вино, например, повезут, что-нибудь об этом говорят, что вот раз самолеты полетели, то скоро и наше вино в Россию поедет?
Нет, про вино ничего не говорят, но я думаю, вот Сакен тоже может рассказать, как люди радостно показывали купленные, видимо, в Duty Free Боржоми и грузинское вино.
Вот, наверное, да, в Домодедове показывали. Мы смотрели на них, как аборигены на каких-то вот приплывших. Понимаете, вот показывают бутылку Боржоми. Не видели ее уже 2 года.
С бусами стеклянными.
Да-да, я говорю. Также смотрели на эти вещи. Ну, спасибо тебе, Алина, огромное за тот твой рассказ, за твой полет. Вообще историческое событие.
Да. Мы уже подумали о том, что когда-нибудь на аукционе можно будет выставить этот билет.
Ты не выкинула, надеюсь?
Нет, конечно, не выкинула. Все. Не выкинула.
И сколько стоит, скажи?
У меня где-то обошлось около 15 тысяч, но там где-то разброс 15-20 тысяч, это в две стороны отмечу. То есть в одну сторону где-то около 80 тысяч.
Я тут для сравнения вам скажу, тут мой друг недавно в Красноярск летал, 35 тысяч заплатил, так что дешевле в Тбилиси.
Да,
спасибо тебе.
Грузии,
да, спасибо тебе огромное, Алина.
Спасибо.
Алина. Пока.
До свидания.
Итак, давайте пишите нам плюс 7985-970-4545. Звоните 363-3659. Но как бы ни был красив рассказ Алины и радость и прочее, все-таки 18 месяцев были, да, были вот эти месяцы блокады. И блокада — это транспортные, экономические санкции. Это ведь не просто какая-то прихоть, это обдуманная, разумная, то есть принятая холодным разумом политиков решение, и это метод, так или иначе, метод, которым оказывается политическое давление.
Неофициальный, потому что официальное объяснение, я напомню, что в Боржоми нашли соли тяжелых металлов.
Да, вино вообще отрава.
Вино, я уже даже не вспомню, что оно, какая-то пакость там, Онищенко тоже нашел, здравоохранительные ведомства. А с самолетами не платили, соответственно, Грузия не платила за самолеты, поэтому за обслуживание рейсов, поэтому, собственно, полеты и прекратились. Но это как-то все получилось одновременно, плюс на фоне ухудшения политических отношений с Грузией, с сепаратистскими республиками и так далее. Поэтому мы все-таки, наверное, позволим себе тут говорить о некоторых санкциях.
Да,
в отношении
да, явных,
Грузии. Я просто явных, сразу хочу оговорить тогда.
Да, официально это так не называется. Естественно, и наши официальные лица это
опровергают. Это не санкции там, Советом Безопасности ООН принятые, да, как там против Ирана.
Не, но до юра, да, это не санкции. Но де-факто мы видим, что это некие ограничения, от которых страдают не только избранные какие-то люди, не какая-то грузинская элита и российская элита, а простые граждане, которые не могут полететь, не могут выпить минеральной воды и так далее.
То есть... Но самое любопытное, что никакому результату это, собственно, не привело, потому что санкции, когда принимаются, они принимаются с какой-то целью, официально или неофициально, с целью, например, ну не знаю, скинуть Саакашвили и привести, например, какое-то другое политическое крыло.
Или
да,
не дать власти создать ядерное, химическое или прочее оружие.
Да, или обмен, например, Грузия соглашается на то-то и на то-то, Россия в результате отменяет санкции. Ну и что? В общем, собственно, ничего не изменилось. Грузия по-прежнему требует, чтобы Абхазия и Южная Осетия считались неотъемлемой частью Грузинской республики. И та, и другая. И Южная Осетия, и Абхазия. По-прежнему напряженные отношения в международных органах. Ну, в общем, ничего не изменилось, просто как-то всем надоело, и самолеты стали летать.
Или кто-то очень захотел полететь. Тут нам Кирилл напоминает, диоксин в вине нашел.
Да,
диоксин.
Да.
Спасибо, Кирилл.
Нет, ну, там много
разного, да. И, собственно, мы хотим вас спросить, вот раз уж мы назвали это санкциями, считаете ли вы экономические санкции разумным или, можно сказать, эффективным методом политического давления? Вот и об этом с вами поговорим, конечно, на примере Грузии.
С прагматической точки зрения, да. Не эмоционально, да, вот что надо дружить с Грузией, не надо дружить с Грузией. Санкции бывают разные против разных режимов, против демократических государств, против недемократических государств. Бывают разные ситуации. И мы говорим в общем об экономических санкциях, об эффективности и разумности этого метода.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
как
вечер.
Вас зовут?
Марина, Москва. Угу. Вот ваш разговор, он еще больше меня убеждает, что у нас нет никакой политики, у нас только психология. Вот Грузия, пустая страна для нас, с ней можно делать что угодно. Надоело, можно закрыть.
Угу.
Разозлило, можно людей вышвырнуть. Та же самая политика у нас и с Англией, чисто психологическая. Что нам от Англии нужно? Ничего. БП у нас, а у них нашего БП нет.
Но вы, Марина, разделяете эту психологическую позицию или вам она претит, она вас бунт вызывает?
Когда у такой страны, как Россия, нет политики никакой, ни в какой части, ни с какими государствами, как можно это разделять? Вот Эстония. Но почему же в Эстонии только... пошумела немножко гопота. Mm-hmm. И все. Почему? Ведь ничего не сделали, никаких санкций. Есть причины, правда?
А что должны были бы сделать?
Ну, раз был такой шум, что они оскорбляют наши чувства патриотические, ведь что-то могли сделать и экономическое. Но почему-то ничего не сделали.
Ну,
потому
очень просто объяснить, почему. Потому что Эстония входит в Евросоюз.
Нет, совсем нет. У нас и Косово сейчас будет входить в Евросоюз.
Ну, это не так скоро, Марина.
Только там личные интересы. Только.
Ну,
и
можно.
Все на это, вся политика только на этом звездится.
Спасибо.
Хорошо, да, мы, в общем, учли вашу точку зрения.
Давай запустим голосование.
Вот, пестициды нашли.
Да чего только не нашли, там все нашли. Давай запустим голосование, вот и зададим вам тот же самый вопрос, который сейчас задаем. Считаете ли вы экономические санкции разумным, эффективным методом политического давления?
Если вы считаете, что да, это эффективный метод, то звоните 660-0113. Если вы считаете, что это нет, метод неэффективный, то звоните 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Считаете ли вы экономические санкции разумным, эффективным методом политического давления?
Мы говорим не только про Грузию, мы говорим в общем.
В общем, но все-таки говорим о России, наверное, да? 660-01-13 – эффективный метод, неэффективный 660-01-14.
Я вот хотел бы тут с некоторой ремаркой и напоминаниями. Вот были, например, экономические санкции против Ирака после залива. Ну и что? Ну вот были санкции. Ну, 10 лет прекрасно себе. Да, население бедствовало, население оказалось за гранью нищеты, но при этом режим Саддама продолжал существовать, и перестал он существовать только когда туда пришли американские войска. Вот были санкции экономические, прошу прощения. Потом, сейчас, существуют санкции против Ирана. Ну, тоже как-то ничего не меняется. Запрещено возить то-то, то-то и то-то, но все равно все с Ираном продолжают общаться, Иран продолжает производить то, что производил, и никто не мешает развивать ядерную отрасль. Санкции против Кубы. Кто пострадал от санкций против Кубы? Вот Фидель Кастро живет и здравствует. Не сказать, что здравствует, но живет, живет. И живет. Брат его Рауль сейчас управляет государством, и ни к чему эти санкции не привели со стороны Соединенных Штатов. Были санкции?
Корея, Северная Корея. Как маршировали, так и маршируют. Ну, нельзя им каких-то продуктов
и там
купить.
Ну, зато ядерное оружие есть. Ни к чему эти экономические санкции не приводят. Будь то Грузия или совсем какой-нибудь там людоедский режим.
Грузия заплатила за свои самолеты, и рейсы возобновились. Никаких санкций, только бизнес. Не только бизнес. Не только бизнес. И, Михаил, не надо, наверное, себя обманывать. Не заплатили-то они не 18 месяцев назад, а почему-то возникла необходимость прерывать авиасообщение именно тогда, когда она возникла.
Ну, давайте тоже считать это удивительным совпадением, что множество товаров из Грузии. Ну вот с Абхазией была та же ситуация, когда мандарины запретили провозить в Россию, но это главный все-таки бизнес, как раз во время урожая, потому что выбрали не того президента. Так удивительно совпало, что обнаружили
пестициды.
Муху. Нет, там обнаружили там средиземноморскую муху, я как сейчас помню. А потом эта муха загадочным образом, после того, как прибогавший стал вице-президент Хаджимба, после этого муха загадочным образом исчезла.
Мистика.
Мистика.
Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер.
Как вас зовут?
Елена.
Елена.
А можно мне про Олимпиаду китайскую задать вопрос?
Нет, Олимпиада это в другой части. Ну, давайте про санкции. Делать. Про санкции. Елена, вам есть что сказать?
Не хочу, я...
Ну, хорошо.
Дождемся Олимпиады, да. Дождемся Олимпиады. Давай еще раз. Алло.
Кстати, санкции против Китая тоже можно было бы.
Да. Вполне. Алло. Да, как вас зовут?
Вы со мной разговариваете?
Именно да, с вами.
Да. Очень трудно понять. Меня зовут Зинаида из Москвы.
Угу.
Ну, из Подмосковья, можно сказать. Вы знаете, вот меня... Вы так весело говорите на эти темы. А меня этот вопрос давно волнует. Потому что почему же могут ссорить людей, нации между собою, это и правительство, и все вот эти Онищенки, все, которые принимали участие в этой кампании, ну, как вам сказать, не несут никакой ответственности. Как так можно ссорить народы? Я, мне уже 60 лет, я за свою жизнь повидала, и с Югославией ругали, Броз Тита был врагом, потом он к нам приезжает на завод, и они же бегают по окнам, нас заставили прятаться, чтобы, не дай бог, какого террористического акта не было, что-то. Вы понимаете, они нас сами ссорят, стравливают, и никто. Вот сейчас вы говорите очень весело про Грузию, а мне, честно говоря, тогда было неприятно, и неприятно это сейчас. С пустяков начали. Но это же не пустяки.
Совсем не пустяки.
Совсем не пустяки, конечно.
Ну как это? И потом это соседи. И потом это такая близкая нам нация. Я, честно говоря, как любая нация мне близка. Но я к этому, меня это занимает, вы знаете, ну, значительно глубже.
Ой, спасибо, Зинаида. Правда, это не весело, но и плакать-то тоже не надо. Жить надо, понимаете? Ну, что делать? Вот поеду в отпуск в Грузию. А вот тут Анжелика спрашивала, Анжела из Москвы, как получить визу. Просто садитесь, летите и там в аэропорту купите. Вот для нас все удобно. Вот прямо в аэропорту отдадите там 1000 рублей, по-моему, и на 3 месяца вам дадут визу. А вот для грузин не все так просто. Им там надо отстоять очередь, им надо... Это все очень сложно им сюда попасть. Нам легче. Поэтому садитесь и летите, и все будет хорошо. Но у нас есть результаты парадоксальные.
Да, все, останавливаем. Но вот еще буквально 30 секунд назад было 50 на 50, ровно было.
Да.
Я вот не успел в этот момент потрясающе остановить голосование. У нас сейчас 51%. На самом деле напополам разделились.
Ну да, поровну, что тут
поровну считать? 51% считает, что экономические санкции это разумный метод политического давления, а 49% считает, что это неразумный метод политического давления. Вот так вот разделились голоса.
Ну а мы переходим к заключительной части программы.
Персона недели.
Итак, персона недели у нас стал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тоже тут очень любопытно, как вот это было интервью Медведева Financial Times, нашумевшее, в общем-то, так, была и нашумевшая пресс-конференция Бастрыкина, на которой он говорил обо всем. И говорил чрезвычайно любопытные вещи. И мы остановимся вот на нескольких моментах. И, во-первых, первый главный момент – это расследование громких убийств. Просто так, по пунктам. Убийство Анны Политковской. Раскрыто. Да, то есть Бастрыкин заявляет, что убийство раскрыто, убийцы найдены, названы имена убийц, имена заказчиков, то есть ну, почти все звенья цепи, кроме главного заказчика. И мотивы не названы. Я еще к этому вернусь. Мотивов нет. Дальше ситуация с гибелью Щекочихина. Есть подозрение, что Щекочихин умер не своей смертью, что он был...
Да, у родных, у коллег, они практически убеждены в этом.
Да, что он был отравлен. Было отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Щекочихина. Но потом вышел Бастрыкин, глава Следственного комитета, и распорядился отменить это решение и возобновить уголовное дело, направить материал на новую проверку по уголовному делу по факту смерти Щекочихина. Взрыв поезда «Невский экспресс» тоже скоро отправится в суд это дело. Знают, кто исполнитель этого преступления, правда, не найден. Будут искать, но тут, правда, есть одна очень, не знаю, там забавная, незабавная, но такая какая-то экзотическая деталь, что при расследовании использовался метод гипноза.
Ну, нестандартный подходит новый глава Следственного комитета к своим...
Нестандартно никак комментировать не буду, следователям, в общем, виднее.
Это их дело,
это и абсолютно их дело, но, во всяком случае, это любопытно, и об этом как-то открыто рассказывается, как и о многих других вещах. Вот, в частности, взрыв в Тольятти, там и назван человек, который устроил этот взрыв, и...
И мотивы.
И мотив, и способ.
И способ.
Способ.
Или убийство Андрея Козлова, зампреда ЦБ. Да, вот мы следим за этим процессом. Вот с завтрашнего дня там он будет закрытый, но тем не менее мы знали, там вплоть до того, что вот текст анонимки попал в прессу, и мы все могли прочитать и узнать, вот даже кто мог бы его заказать.
То есть, пришлось вот... так долго перечислять, но, по-моему, это вполне эффектно. Есть несколько важных вещей. То есть мы об этом узнаем. Это делается довольно-таки открыто. Этому можно верить или не верить, что действительно раскрыто. Есть определенные вопросы, в частности, вот что я говорил о мотивах, да, убийства, скажем, Политковской, которые пока остаются невыясненными. Во всяком случае, это открыто. Глава Следственного комитета выходит и подробнейшим образом рассказывает, что... как и где делается. Особенно это касается громких убийств, о которых все время спрашивают. Это, конечно, нечто новое. То есть есть у нас определенные вопросы к Бастрыкину о шпионаже, о неправительственных организациях.
И о журналистах, и правозащитниках, которые подрывной деятельностью занимаются.
Работают на зарубежных, на зарубежные органы всевозможные, международные организации сомнительные. Эти вопросы есть. Но на самом деле, мне кажется, что вопрос... главный – это вопрос доверия. Вот после таких открытых довольно-таки заявлений главы Следственного комитета, внешних, да, мы не знаем, что там происходит внутри, мы не можем этого знать, что происходит на самом деле. Мы знаем, что есть на выходе. И вопрос, который, в частности, и мы выставим на голосование, стали ли вы больше доверять следствию после создания Следственного комитета, после вот такой вот политики Следственного комитета, политики в некотором роде открытости?
Ну, можете нам уже писать, что вы об этом думаете, плюс 7-985-970-45-45 и звоните 363-3659. Действительно, как Женя сказал, очень показательно, даже вот это с Щекочихиным это дело, и то, как Бастрыкин это донес. То есть вышел государственный человек, мягко говоря, не последний, друг Путина по многим свидетельствам, да, и человек, который выходит и говорит: я прочитал в газетах, что дело отказались возбуждать. И приказал это решение отменить. То есть он не просто дает нам факт, он нам рассказывает некую технологию, причем для его ведомства совсем не лестную технологию.
Позорную, конечно.
Позорную технологию, если глава ведомства узнает из газет.
В управлении Следственного комитета по Москве как раз заявили, что уголовное дело прекращено.
Да. И что вы думаете, стали ли вы больше доверять следствию при Александре Бастрыкине? Алло.
Алло.
Не получилось. Вот так. Алло.
Алло.
Не получается.
И тут не получилось. Смотри, как.
Не доверяете, неужели? Алло.
Алло.
Здравствуйте, да, как вечер. Зовут вас?
Здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонилась первый раз.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья Михайловна.
Так, Наталья Михайловна, доверяете ли вы, стали ли вы больше доверять следствию?
Никогда не доверяла, и сейчас еще больше не доверяю, потому что это заявление Васильевна было сделано еще, по-моему, полгода тому назад.
Нет, на неделе.
Путин говорил, что уже нашли.
Про Политковскую вы говорите?
Он говорил, что нашли убийцу.
Политковской.
Политковской, да.
Ну, да, да, говорилось, но тут появляются каждый раз там новые, появляются новые подробности.
Это еще 25 лет.
Угу.
А убийцы как нет, так и нет.
Спасибо, Наталья Михайловна. Не верит, не верит. А вы стали больше доверять следствию после того, как возглавил Следственный комитет Александр Бастрыкин? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы по поводу Грузии, да?
Нет, мы уже по поводу Бастрыкина.
А, извините.
Алло.
Не проблема.
Да. Угу.
Не проблема. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня так странное имя, меня зовут Аветис. Вы знаете, я не то чтобы не стал больше доверять следствию. Я, с одной стороны, доверяю им, больше доверяю с точки зрения того, что следствие МВДшное, оно было вот, ну так уж получилось, я с ним соприкоснулся просто напрочь продажным. Здесь, скорее всего, этого нет. Но не доверяю я в том, что они явно выполняют какие-то политические функции, и вот здесь у меня есть мнение. То есть я уверен в том, что, скорее всего, раскрывать простые, ну, относительно простые дела, связанные с оргпреступностью, они будут лучше. Но то, что они будут работать еще и на политику, это вот тоже 100%.
То есть это некий пиар?
Не совсем. То есть можно сказать, что да, они будут работать лучше, да, они работают лучше, чем МВДшное следствие. Но при этом у них, в их работе есть две стороны.
Угу.
Это уголовная, грубо говоря, сторона и политическая. Вот в части политической стороны я им не то что перестал доверять, я, в общем, понимаю, что это, знаете, как раньше говорили, что царская охранка, да, которая mm-hmm. пьет дела. Вот такой вот...
Ну, а вот, скажите, а вот по гамбургскому счету, вот возьмем эту политику, уберем, стали вы больше доверять или нет?
Да.
Да.
Если не говорить о политическом следствии, да. Уголовное
да.
следствие во многом, скажем так, по делам, которые честно попадают к ним, можно сказать, что да, они, скорее всего, будут более качественно раскрыты.
Спасибо.
Да, спасибо. Вот Ольга из Москвы нам пишет, что... Я, пишет Ольга, никогда в течение 15 лет, последних, видимо, не была уверена, что арестованные и наказанные действительно виновны в преступлении. Слишком много вранья, доверия нет ни на грош. Вот Ольга, например, не верит.
Ну, узнаем у вас. Алло.
Алло.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Людмила Михайловна.
Да, Людмила Михайловна.
Я не верила и не поверю, пока у власти КГБшники. А вранье – это их фирменный, так сказать, знак и метод.
Угу.
Они еще с давних времен, еще со Сталина, когда похищали генерала, и говорили, что нет, это все происки.
Mm-hmm. Но ведь смотрите, вам рассказывают, Людмила Михайловна, вам не просто там чего-то, знаете, в газете «Правда» маленькую такую заметку пишут, арестован тот-то.
Или отговорка, там следствие так идет, мы разберемся, да.
Это самое арестовать какого-нибудь несчастного из
психдиспансера. Кого угодно. Как,
понятно.
Когда вы в новой газете писали, что они следователи обучали там какого-то несчастного собирать эти самые взрывные устройства, все никак научить не могли.
Да, спасибо вам большое. Может, запустим уже голосование?
Да, запустим голосование, собственно, продолжим. С тем же вопросом. Стали ли вы больше доверять следствию после создания Следственного комитета? То есть, собственно, после прихода нашего героя, нашей персоны недели, Александра Бастрыкина. Если да, стали больше доверять следствию после этого эпохального события, то звоните 660-0113. Если нет, ваше доверие или недоверие осталось на прежнем уровне, или стало его даже меньше, 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Стали ли вы больше доверять следствию после создания Следственного комитета и после того, как его возглавил Александр Бастрыкин? Если стали, 660-0113, если нет, 660-0114. Давай послушаем еще.
Еще есть время у нас на один, наверное, или один, максимум два звонка.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Маленькая ремарочка. Во-первых, никакого следственного комитета не создавалось ничего. Как раньше были следственные управления при ФСК и, так сказать, прокуратуре, так и не остались. Поэтому, в принципе, это, так сказать, игры внутри прокуратуры, это попытка Бастрыкина, протеже Путина, так сказать, какой-то вес иметь в прокуратуре и иметь противовес генеральному прокурору, только и всего. Поэтому, на самом деле, ситуация в следственных управлениях катастрофическая. Они развалены фактически. В МВД нет следствия как такового. Во-первых, дела они не могут, короче.
Спасибо. Поэтому, значит, не доверяете, если коротко.
Нет, ничего по всему там нет. Дела на разведке не могут. Если бы нашли действительно убийцу, давно бы уже доложили. Поэтому нет, не доверяю.
Все понятно. Понятно.
Так, я еще раз, наверное, повторю вопрос. Если вы стали больше доверять следствию после прихода Бастрыкина, то звоните 660-0113. Если нет, вы не стали больше доверять следствию, то 660-0114.
Так, ну, тут Сергей размышляет из Барнаула о тщеславии и карьерных амбициях господина Бастрыкина. Мы не знаем, какие у него амбиции, но то, что он позволяет себе говорить вещи, даже противоречащие официальной позиции генпрокуратуры, это правда. Да, он вступает в спор, он говорит.
Главное, чтобы убийство раскрывали.
Да, выполняли свои прямые обязанности. Да.
Абсолютно. Чтобы выполняли свои прямые обязанности, а не как там через 10 лет закрыть по прошествии 10 лет закрыть уголовное дело там. Ну, черт с ним, по давности лет.
Ну, давай
лет.
Подведем итог.
Все, останавливаем голосование. Итак, у нас совсем немного, 8% всего лишь доверяют следствию сейчас после прихода Бастрыкина, и 92% следствию не доверяют по-прежнему.
Ну вот на этом, собственно, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. С вами был Евгений Бунтман
и Сакен Аймурзаев.
До встречи через неделю.